Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас сегодня в гостях, как и было обещано, историк Константин Залесский. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
И в прошлый раз мы говорили о том, как Бисмарку, ну, по нынешним временам практически бескровно,
да,
удалось объединить Германию. Но вторая часть, Германию-то он объединил. Но ведь Германия, когда он ее приступил объединять, была страной аграрной, да?
В принципе, да. И у нее был, она, скажем так, не успела с промышленным переворотом по сравнению, предположим, с Англией. То есть в Англии он наступил лет на 50 раньше.
Ага. И в каком состоянии Бисмарк, или, как бы сейчас сказали, наверное, правящие элиты, да, Германии, они получают страну, они прекрасно понимают, что для того, чтобы стать мировой державой, и, там, нужна промышленность.
Да, конечно.
И что происходит? Значит, откуда, да, что взялось?
Ситуация была, на самом деле, объективная. То есть не то, чтобы вот там Бисмарк или и правящие круги навязали стране промышленность. Нет, конечно, конечно, нет. В Англии начался промышленный переворот. В Англии там, далеко, там, за морем.
За морем.
За морем. И, соответственно, через какое-то время немецкие, прежде всего...
Вы имеете в виду вот этот промышленный переворот или промышленная революция, это паровой двигатель, да, да, широкое,
да,
расстояние.
Да, да, да. Вот. И потихоньку в Германии начала, как всегда, текстильная промышленность, ну, промышленность, легкая промышленность, начала потихоньку подтягиваться. До этого там были совсем цеховые дела все. С цехами не развивалось вообще ничего. То есть это просто труба. И были...
А вот, Константин, да, объясните, почему из-за того, что в этот цех попасть нельзя,
да,
было?
Да, попасть нельзя. Цех – замкнутое сообщество, не заинтересованное в расширении своих полномочий и вообще ни в чем не заинтересованное. Как бы хорошо то, что хорошо нашим родителям. Ну, то есть вот стагнация.
Все, понятно.
Вот. И, ну, потихоньку начали приходить вот эти новые двигатели. Начала называться легкая промышленность. И все. Кроме того, страна аграрная, причем аграрная феодальная, то есть юнкерское землевладение, причем землевладение как мелкое, так и крупное, в зависимости от региона. То есть в Пруссии крупное землевладение юнкерское, в Баварии, скажем так, север Баварии – это крупные крестьяне, крестьянские хозяйства, причем такие Гроссбауэр они назывались, а юг Баварии – это мелкие крестьянские хозяйства, дворянского землевладения там вообще мало. Ну, то есть очень все цветная карта очень такая, ну, все очень много. Вот. И потом революция 48-го года, и начинаются, во-первых, снимаются сословные ограничения, ликвидируются цеха, они уже не мешают. И потом, значит, и вот здесь парадокс германской развития промышленности. Не скажу, что это рецепт для любой страны, скорее всего, этот рецепт исключительно был для Германии. А все дело в том, что, начав промышленный переворот лет на 50 позже Англии, Германия неожиданно сделала колоссальный рывок.
Каким образом?
Они использовали все достижения англичан и оборудовали свои новые заводы, которые начали оборудоваться в 60-х годах, они стали их оборудовать по последнему слову техники.
А вот, например, политика властей, да, какие-то налоговые послабления.
Да. Власти всячески начали это поощрять. Причем, значит, там по двум направлениям. Во-первых, значит, была попытка провести какую-то земельную реформу, и помещики стали получать определенное количество денег, платежей, которые они могли использовать для внутреннего капитала. А потом поощрялось оборудование заводов по последнему слову, но новым оборудованием из Англии. И одно из главных отличий Германии вот в этом развитии в том, что Германия сделала ставку на тяжелую промышленность. То есть не, вот сначала вот долго развивалась легкая, а потом начала быстро развиваться крупная тяжелая промышленность. Mm-hmm. Причем, опять-таки, по поощрению правительства, сделали ставку на производство средств производства, как сказали бы мы...
Сейчас.
Сейчас, да. То есть производство станков, оборудования, машин, То есть не то, что давайте сначала все купим за рубежом, а потом, значит, сначала нам нужно это товары народного потребления, потому что это живые деньги, а потом, глядишь, когда-нибудь и до станков дело дойдет. Нет, здесь была как раз сделана ставка на производство средств производства. Причем одновременно, как вот мы говорим, что военные расходы – это плохо, так сказать, они оттягивают деньги. А здесь военные расходы, перевооружение армии дало еще определенный толчок именно тяжелой промышленности. Потому что армии, ну, армии не нужна легкая промышленность. Армии нужны пушки.
Форма
нужна.
Плащ-палатку.
Вообще нужны пушки.
Перевооружение, вообще, первым делом, да. Да,
пушки, ружья, все. И вот эти вот концерны Крупп, вот эти Рейнметаллы, вот эти все вот этот колоссальный.
Вот эти все Крупп. Тиссон.
Да, Тиссон позже, но это ладно. Да.
Нет,
да. Да. И они все, и Тиссон, и Сименс, это все тяжелые, это Ферраник, это Штальверке, это мощные...
Сталелитейные предприятия.
Это короли Рура, вот эти вот капитаны, всё, понятно, капитаны тяжелой промышленности, как их стали называть. Вот. И вот их начинают поощрять, потому что идет перевооружение армии. Страна заинтересована.
Это, то есть это для, скажем так, для правящих кругов Германии, да, это не требовало никаких доказательств. Нет, быстро нет. Надо вооружаться.
Надо быстро перевооружаться, причем сначала перевооружаться, потом уже после. Нужно строить мощный флот. Мощный флот – это клондайк для тяжелой промышленности. Потому что это же, ну это металлы. Да. А тем более, вспомните эти дредноуты. Это там одного металла, я не знаю, сколько
это тонн. Да нет, эти огромные линкоры.
Да, линкоры, да. Вот. И все вот туда идут деньги. Значит, одновременно, и при Бисмарке еще это, значит, Бисмарк, ну, естественно, не он один, а его тоже окружение, сделана была ставка на протекционистские тарифы. То есть, закрыли Германию.
То есть никакую,
чтобы конкуренцию на корню...
Сырье.
Сырье, пожалуйста, доставляйте.
Да.
Но если товары... как только что-то конкурирует, сразу вводят. Например, с Россией был очень, скажем так, тяжелая была ситуация, потому что в России главный экспорт – это зерно.
Конечно.
Всегда был. А и в России зерно, в общем, дешевое. Ну, скажем так, очень конкурентоспособное на мировом рынке. И, естественно, в Германию идет сырье. Ну, так сказать, да, зерно. Да, да. Но у немецких юнкеров крупное хозяйство, а у них зерно дороже, потому что земля беднее. Нужны силы. Что делает Германия? Германия ставит блок русскому зерну.
Пошлины?
Да, пошлины. Пошлины, чтобы местное свое зерно было конкурентоспособное. России это было крайне невыгодно.
Еще.
То есть это была очень, ну, скажем так, очень тяжелая ситуация. Эти переговоры шли десятилетиями. Ничего эти переговоры, в общем, не дали. Немцы немножко потом там снизили уже в начале 20 века эти пошлины. Но, в общем и целом, они продолжали существовать всегда. Вот. То есть Германии нужно вот это все... Германия развивается очень быстро. Ну, о таможенном союзе мы говорили с вами.
Да,
это
да.
Тоже, значит, дает определенный толчок. Потом, выигранная мы франко-прусская война. Ну, мы когда говорим
это про... Это конец, да, 60-х годов.
70-71 год. 71 год. Да, да. Вот мы уже с вами в прошлый раз говорили, что это создание Германской империи, вот мы говорили о политике. А, надо помнить еще одну вещь. Ведь вот это вот... В общем, быстрая война, 70, ну как, один меньше года шла она принесла Германии 5 миллиардов золотых франков контрибуции. Практически все эти деньги пошли в промышленность. То есть это была огромная подпитка германской промышленности французским золотом, причем доставшимся вот просто так.
А имело значение присоединение Эльзаса и Лотарингии?
Да, конечно. Вообще экономическое перевооружение, экономический рост Германии, там очень много различных аспектов мелких. Вот, значит, проблема еще в чем? Значит, чтобы вот так вот развиваться, и именно развиваться в области тяжелой металлургии, вот это чугун, сталь, вот все вот это, нужно сырье. Сырье нужно как никогда. Сырья мало. Эльзас-Лотарингия, там есть сырье. Не так много, но есть еще рядом с границей сырье, вот туда, там, НИИ, в НИИ, там, значит, вот этот бассейн, туда просто германский капитал стал запускать лапы.
И, наверное, в Бельгию живи, да, через Францию.
Да, да, вот все туда. Значит, вывозить нужно сырье, хотя из России то нужно сырье. Вот это вот польская Силезия, главный угольный бассейн, хотя там бедный уголь в ряде случаев, но его тоже по полной используют. То есть отовсюду надо сосать сырье. Почему проблема, дальше растет проблема с колониями? Зачем, в принципе, нужны колонии? Колонии нужны для того, чтобы их грабить. С одной стороны, для того, чтобы они стали рынком для товаров, с другой. Значит, Германия с колониями опоздала. У нее, ну, она никогда не была... Чтобы иметь колонии, нужно иметь флот. Ну, сказать, заграничную, иностранную флотскую торговлю.
Ну, там, да, надо иметь флот и транспортные суда.
Да, транспортные суда, да. Чтобы это все. И он-то начинает появляться. Ага. Но в середине 19 века. До этого германский военный флот, это было нечто такое... Прусский, я имею в виду, естественно, да, флот. Да, да. Это было нечто такое прибрежно-развлекательное. Да. Показательно, что когда в Германии начали вот как раз уже при Бисмарке, ну, не при Бисмарке, это при Вильгельме I, Вильгельме II, особо активно при Вильгельме II, развивать военно-морской флот, первым руководителем
флота
стал генерал Каприви. Он был генерал, естественно, сухопутных. То есть только потом, через какое-то время, вдруг начали адмиралы появляться. А так, ну, нету адмиралов. Вот, то есть это, в общем, прибрежные корыта. Как, ни о каких колониях, в общем, речь. И то что-то еще успели. Что-то там, а Мозамбик там какой-нибудь, там Намибию, там Анголу. Вот,
не, они успели, не, нет, они это, успели. У Португалии там. Юго-Западная Африка. Это вот...
Да, Камерун там, по-моему, еще был кусочек.
По-моему, Того.
Того, да. Вот, в общем,
но есть, было это все как-то что-то, в Китае, да, они что-то урвали.
Это Циндао, значит, да, получили эту базу. В общем, это уже начали, вот это как раз начали урывать. А так...
Подождите, и они какие-то еще Тихоокеанские острова.
Каролинские острова там,
да, значит, да, было. Да,
вот,
да,
и, значит, вот это все. Все начали потихоньку урывать. Тут как раз Португальская империя начала распадаться, колониальная, значит, там мы попробовали кусочек. Но дело все в том, что Бисмарк, возглавляя довольно долгий период времени Германию, у него было очень неоднозначное отношение к колониям. Оно у него было приступами.
А.
То есть вот Германию он как бы вот так вот все время ей занимается, а колониями то вдруг у него, значит, вот, не, надо колонии развивать, и вот, значит, начинается бурная деятельность. Потом Бисмарк теряет к этому интерес, и колонии, значит, идут на это самое, на спад.
Ну да, денег отпускается меньше. Да,
денег меньше, колониальное что-то. Ну вот, типа, есть там фактории, ну и
бог. И хорошо.
Да, их, слава богу. Вот. То есть вот не было колониальной политики при Бисмарке, в общем, не было как таковой.
Вот чётко выработанной не было.
Она время от времени, причем там, да, были всплески, вдруг, неожиданно, активно все, и там все начинает расти, развиваться. Потом вдруг раз, все, значит, притихло.
Вот, но, с другой стороны, когда в Юго-Западной Африке взбунтовались Геррера,
да, там... Там мало не показалось.
То ну, местных... Да, да.
Там потери были колоссальные.
Местного населения?
Местного населения. Конечно. Причем там как раз использовались в том числе и концлагеря. Именно в том понятии концлагеря, в который мы закладываем в это слово. Понятно. То есть это лагерь, в который изгоняют людей ни за что.
А, просто чтобы они компактно проживали.
За факт, да, за факт. Mm-hmm. За факт своего принадлежности к племени Геррера.
Понятно.
То есть не за то, что ты там с вооружением.
Это еще, кстати говоря, до англичан в Бурской войне.
Нет, попозже. Первые англичане. Тут у них
нету сомнений.
Пальму первенства, угу. Это англо-бурская война. Но
немцы не отстали.
Не отстали в том смысле, что у них погибло даже побольше, чем в лагерях у англичан.
Ну, здесь же ведь, наверное, вот вопрос. Здесь же, наверное, все-таки буры, ну, как ни крути, но белые.
Ну, англичане все-таки еще там в районе 20 тысяч...
Не, ну, англичан это не особенно смущало.
Не, негров посадили в
концлагеря. Да, а здесь-то...
Нет, здесь конкретно туземцы? Местное население, то есть, и, в общем, да. Кто их там считает?
Это да.
Вот. Но это уже было позже, это уже, естественно, позже. После Бисмарка. Mm-hmm. Вот. Но и потом, в общем и целом, были... Конечно, уже вот при Вильгельме II, после ухода Бисмарка, ставка была сделана на развитие колониальной империи однозначно. То есть было принято решение, оно, его никто не принимал, оно само как бы так назвало, что да, колониальная империя очень нужна, и будем всеми силами ее строить.
И если где сможем оттянуть,
если чего? Да, то будем. А это еще было вот в конце 20-го, начале, 19-го, начале 20 века, колониальный вопрос – это вот такая игра великих стран.
Ага.
То есть, если у тебя колонии, то ты серьезный человек.
Да.
Это вот два. Это, знаете, еще второй момент – это флот. Это как сейчас ядерное оружие. То есть вот, если у тебя есть...
Флот?
Морской, океанский, океанический флот, военный флот, то это вот как у тебя вот сейчас ядерное оружие. То есть ты вот в клубе, вот в том клубе.
Ну, кстати...
Великих держав.
История же это подтверждает, когда англичане, когда им как гуманистам и прочим надо было опиум в Китае.
Да,
здесь, они подошли и со своих по тому времени современных судов против все эти китайские форты.
Да. В то время был очень модный Мэхен. Этот, ну, он и сейчас модный, кстати. Его книги до сих пор переиздают. Это американец, который развил теорию морского преимущества. То есть, что вот наличие флотов, это вот, в принципе, как сейчас ядерное оружие. То есть, это кто правит морем, тот правит миром. Потому что это Вильгельму Первому, Второму это вот прям вот очень понравилось. Ну, правда, не в укор ему, Мэхеном он многим мозги испортил.
Понятно.
В то время. Вот, то есть флот там, флот был, так сказать, любимой игрушкой многих правителей в те годы. Причем это же колоссальные средства. То есть, это...
Еще бы.
Вот. Но, опять-таки, вот, Германия это объяснялось как? Значит, что, чтобы стать мировой державой, значит, Германия... очень быстро развивается экономически. И ставит под вопрос английское первенство. Причем ставит уже, ну, совсем конкретно ставит под вопрос. Вот, но Англия контролирует моря, и, соответственно, любые перевозки, в том числе коммерческие, они же зависят от того, что в каком порту корабль может уголь получить.
Угольные станции, так называемые.
Да, потому что нужно просто заправиться. И... В принципе, заправиться, ну, это коммерческая ситуация, то есть ты заходишь, платишь деньги, заправляешься, все нормально.
И уходишь.
Но всегда, вот как заявлял в тот момент Вильгельм, существует вероятность того, что кто-то, ну, ясно кто, Туманный Альбион, вдруг неожиданно скажет, а вот, ребят, а вот дать не будем. Причем по всему миру. То есть это все эти порты, они, станции, они контролируются, условно говоря, там Англии, ну, мировой флот.
Ну, не говоря уже о Суэцком канале.
Да, и все. И нет немецкой торговли. Там контракты могут быть заключены, там наперед. А нету больше торговли. Вот для этого нужен большой флот, который будет защищать коммерческие интересы. И как там заявил там один раз Вильгельм, там он очень красиво так сказал, нам нужны свободные порты, железные дороги и свобода торговли. Все, больше нам ничего не нужно. И нам не нужны чужие территории. Ну, тут немножко он...
Лукавил.
Лукавил, да, но в общем и целом, так сказать, вот его... Почему нужен был флот Германии? Ну, на самом деле ситуация, конечно, действительно такая. То есть Англия
контролирует. Извините, Константин, да. Но ведь это колоссальная программа. Это нужны квалифицированные рабочие.
Да, да.
Это надо менять систему образования. Начального, среднего. Да. Должны быть, наверное, профтехучилища, извините.
Значит, развивается все очень активно. И развивается, кстати, очень, скажем так, правильно. То есть... Германское правительство, начиная вот уже еще с Бисмарка, то есть его уроки не прошли даром, когда вот была его рептильная пресса, да,
о
которой мы с вами говорили, то есть ценность общественного мнения была изначально известна. И Бисмарк заложил вот эту вот идею, что общественное мнение нужно всегда ставить на службу стране. И вот был организован сначала армейский оборонительный союз, потом флотский союз. Это была такая... полуправительственная, полуобщественная организация, которая занималась пропагандой роста обороноспособности страны, строительства флота, собирала денежки, аккумулировала, то есть такой добровольный флот. Во главе ее стояли отставные генералы, адмиралы, но она была массовой. То есть у нее организации были чуть ли не в каждой городишке. И как только начинались какие-то предвыборные дела, ну, там, Рейхстаг там, или Ландтаги, они начинали активно лоббировать... свои, что надо вот укреплять обороноспособность страны. Кого мы поддерживаем? Мы поддерживаем вот эту партию, потому что она поддерживает обороноспособность. И эту поддерживаем. То есть она, организация не партийная, а поддерживает тех, кто на благо страны, ну, условно говоря, работает.
Патриотическая организация.
Вот, очень хорошо сказали, ведь у меня слово как раз не мог найти. Вот именно патриотические организации, которые обладают поддержкой правительства и мощным пропагандистским потенциалом.
Поддержка – это... Это... Чтобы назвать вещи своими именами, как это называется, административные помещения на льготных условиях,
ресурс, доступ к средствам массовой информации, отсутствие препонов.
Yeah.
Вот, поддержка местными властями. Ну, то есть, вот, очень-очень, в общем...
В общем, это... кажется, мелочи.
Мелочи. А работает...
Спокойная жизнь.
А работает очень хорошо. Да. То есть, мощная, да. мощный такой пылесос, который, да. значит, промывает мозги.
Вот, это все равно, как сейчас куда-то прийти и сказать, что вы не заплатили за электроэнергию. Мы его отключаем.
Отключим, да.
Тут и не... все. Вот, и вот. Надо потом бегать, доказывать.
И рост популярности флота привел к тому, что туда пошел народ.
А как это выражалось в денежном эквиваленте? Или не те времена еще пока?
В том смысле, что жалование?
Жалование там матросам.
Нет, в принципе, там все было более-менее... Ну, понятно, что за инженерные специальности все-таки были доплаты. Но там было как? Значит, в немецкую армию пройти было тяжело. Офицерский корпус был юнкерским. Угу. Это традиционно. Традиционно попасть можно было, потому что армия росла, в общем и целом количество увеличилось, но, значит, сначала, как только, пока только начиналось это все, там юнкера это держали очень сильно.
Под контролем.
Да, под контролем. Мы с вами это в прошлой передаче уже обсуждали, что юнкеров было много, и девать их было, в общем, куда-то надо.
Да.
Потому как семьи многодетные, но куда, кроме как в офицеры и в чиновники, больше некуда. Вот. И... в армию шли прежде всего дворянство, юнкера, и, скажем так, верхний слой буржуазии, то есть вот богатые буржуазии, которые уже почти, в принципе, почти дворянство, они там связаны. Вот. А когда открылся флот, до этого флот, как мы говорили, был прибрежный и в общем и целом
особо... Непрестижный вообще.
Непрестижный.
Да, а кстати, вот когда смотришь хронику тех времен в Германии... Или какие-то художественные фильмы. Слушайте, ну ведь я не верю особо в случайности. Какая у немцев красивая морская форма. Ну, что тропическая, что обычная.
Вы знаете, морская форма у
престиж
немцев...
Престиж формы.
Вы знаете, очень на английскую похожа.
Похоже, да?
Похоже общее есть. Форма, причем у них до Первой мировой войны, ну, просто в Первую мировую уже в парадке не ходили, в основном.
Да,
у них до Первой мировой войны были треуголки.
Ах, да.
Парадная форма, вот у них были такие треуголочки, и, ну, эполет, это все, очень была пышная форма. Вот. И когда началось расширение флота, там лазеечки открылись.
Вакансии,
да. А пока дворянство не особо раскачалось.
Ну да, и вот, понять, что такое манометр и как он...
Да, и вот туда как раз средняя буржуазия-то смогла рвануть. А в значительной степени средняя буржуазия была с техническим образованием, потому что, ну, там, это что средняя буржуазия? Это дети крупных инженеров, крупных менеджеров компаний.
Начальника железнодорожной станции, наверное.
Людей, в том числе и с техническим складом характера. Вот. Потом раскачались, потом уже было сложнее.
Потому
что когда, значит, оказалось, что флот – это любимая игрушка кайзера, тут уже, значит, как бы и юнкера, в общем, так сказать, заинтересовались этой проблемой, и крупная буржуазия туда пошла, и вот тогда уже было проще поступить уже в армию куда-нибудь. То есть, все изменилась ситуация. Но вначале можно... То есть, как только открыли вот эти вот воротца, то туда они и рванули.
То есть, офицерский корпус был достаточно однороден.
Да.
Кадрового голода. Он ликвидировался очень быстро. Он очень быстро ликвидировался. А как мы знаем, кадры решают все это. Действительно так. Промышленность развивается. Это, Константин, если позволите, тезисы того, о чем вы нам расскажете дальше. Промышленность развивается бурным образом. Армия перевооружается.
Продолжает.
Флот растет. Германия начинает выходить на мировую арену. Особо она никого не боится.
Ну, вот вообще совсем никого не боится.
Она никого не боится. Америка далеко и живет сама по себе, в общем-то.
Остальные проигрывают.
А остальные просто слабее, менее динамичные и так далее.
Главный враг Франция, в общем, вообще не сравнивается.
Нет. И вот об этом мы будем говорить после новостей на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу лекцию-беседу с историком Константином Залесским. А вот вы говорили, промышленная революция, да. А благосостояние населения каково?
Значит, постепенно растет. Постепенно растет.
Все-таки, да?
Да, растет, растет. То есть, как бы, проблема остается в том, что рабочий класс, как бы, он нарождается. Ну, естественно, он растет очень быстро.
Быстро.
Да, быстро растет. Ну, как, знаете, живет рабочий класс плохо, скажем так, как везде.
А зачем ему хорошо да, жить в те времена?
Но, в принципе, он постепенно, у него это чуть-чуть, по чуть-чуть улучшается. Хотя стачки идут. И вот здесь...
Профсоюзы?
Как, профсоюзы
работают.
Работают. Но, значит, тут как раз вот мы подходим к самому интересному моменту в истории Германии. Это вот, скажем так, называется падение Бисмарка идея. Да? Причем не формально просто падение Бисмарка, мол, ушел Бисмарк. Да, а вопрос конфликта двух концепций, двух миров. Значит, вот мы имеем Бисмарка, который в политике... Слово «консерватор» — это... Не сказать ничего, сказать консерватор. Это человек, который провел антизакон против социалистов, который социалистов давил и давить будет всегда, который считает, что им нельзя давать вообще ни отдушину никакую давать. И что это главная цель. Да, и, соответственно...
Ну, как вы рассказали в прошлой передаче, но в Рейхстаг, пожалуйста.
Да нет,
в Рейхстаг, поговорить.
Но там, в общем и целом, вот можно посмотреть, если к моменту прихода Вильгельма II к власти, то есть в 88 году, было порядка 11 депутатов-социалистов, социал-демократов, то значит, через там, 20 лет, в начале 20 века, их было 110.
Ну, это Бисмарк, когда них 10, не было.
Да, в 10 раз. Вот. И тут приходит Вильгельм, молодой, перспективный, значит, и заявляет, что, значит, у него всегда очень сложно говорить о том, какие действительно мысли были в голове у Вильгельма, потому что то он говорит одно, примерно через день он говорит совершенно другое. То есть то он выступает как законченный консерватор и человек, который делает ставку на армию, то неожиданно он заявляет, я хочу быть Руа де Гёс, я хочу быть королем бедных. Я хочу, чтобы любой рабочий видел во мне своего монарха, и я буду заботиться о нем, я такой социальный монарх.
Угу.
Вот. Ну, Бисмарк слово «социальный монарх» вот тут совсем не понимает. И у них начинается конфликт. И по этому поводу тоже. То есть Вильгельм говорит, что нам нужно консолидировать все общество. И, опять-таки, ну, это общая у них позиция, да, дать подачку рабочим, чтобы они ушли от социалистов, вот, да, и не было бы стачек. То есть, общество надо развиваться. Бисмарк говорит, что, значит, там, как была, очень, у них был очень хороший диалог, как начались, очередной виток стачек начался, и Вильгельм говорит Бисмарку, я не могу замазать себя кровью своих подданных, начинать свое царствование. Говорит, ваше величество, промышленники тоже ваши подданные. Говорит Бисмарк. То есть, как бы подавлять и подавляли, и подавлять будем. Вот тут начинается, в общем, конфликт из-за этого, довольно серьезный. Но на самом деле конфликт формально, отставка Бисмарка была связана с тем, что Вильгельм просто захотел вмешиваться в управление страной. Бисмарк это не одобрил. Вот, существовала, была, там была очень такая красивая сцена, когда Вильгельм начал вызывать к себе министров на доклад,
угу.
На что Бисмарк на следующий день, узнав об этом, разослал всем министрам копию указа Вильгельма I, то есть действующего законодательства, где указано, что о политике с кайзером можно вести переговоры только главе правительства.
Понятно.
И потребовал, чтобы это
выполнялось.
Вильгельм вызвал Бисмарка и сказал, что
да ну, как
же? Ваше сиятельство, ну а как же это? Я хочу сам. Он говорит, нет, документ есть. Документ. Он говорит, ну тогда давайте отменим этот документ. Он говорит, нет, нельзя отменять документ. Я лучше подам в отставку. Он говорит, ну подавайте. И отставка Бисмарка. Ну, отставка Бисмарка, это для Германии было, для германского общества это было, я не знаю, как там, я не знаю, наверное, франко-прусская война меньшее впечатление произвела, то есть общество раскололось на две части, одни, значит, считали... Ну, то есть все считали Бисмарка великим человеком, но значительная часть считала, что, в общем, его консерватизм это слишком уже, ну, изжило себя.
Вот они, корни Веймарской республики.
Там корни Веймарской республики. Но и последующая политика была... Ну, в общем и целом, она была не очень последовательна у Германии. Вот в чем вся штука.
Молодой да, и да, энергичный кайзер.
Да, кайзер, он стал выбирать себе канцлеров ну, скажем так, не дотягивающих до Бисмарка, но он изначально их ставил в ситуацию не бисмарковскую, то есть он им не давал столько возможностей для руководства страной, то есть он их очень в этом ограничивал. И даже когда к власти пришел Бернгард фон Бюлов, сказать, наверное, самый талантливый из его канцлеров, ну, или Бетман фон Голлик, кто считает того или иного, вот, но Бюлов, он был тоже такой очень, ну, харизматичный и очень, сказать, энергичный человек, но и то ему, в общем, не давали таких прав, как имел Бисмарк. Вот. И вот тут все и начало меняться. То есть отменили закон о социалистах. Отменили, да. Что, значит, начали, сделали попытку неудачную совершенно купить рабочих, чтобы они не участвовали в стачках. Никак, ничего не получилось.
То есть всегда хочется больше.
Да, всегда
хочется. Всегда есть что-то лучше.
Да, то есть, конечно, в общем и целом оказалось, что правительственные партии, которые заседают в Рейхстаге, в общем и целом оказалось, что они все соглашатели. То есть никто не собирался, типа, рвать на себе рубашку, кроме так называемых, они появились позже, независимые социал-демократы. Это от социал-демократов откололись фактически коммунисты.
И все, то есть это уже были большевики.
Это были просто, да, это были просто большевики, вот, но с ними власть не просто не поддерживала, она не считала, что их не существует. То есть их, кроме как бандитами, Вильгельм не назвал вообще. Ага. То есть тот же, с ними разговор невозможен. С правыми социал-демократами, в принципе, нашли общий язык.
Да, да, да.
Значит, попытка... Сначала даже боялись, что против флотской программы или армейской программы будет выступать партия Центра, которую Бисмарк в свое время гнидил как... очень сильно. Культуркамф, в принципе, был направлен против католицизма. То есть вот эта партия Центра католического, это была, ну, скажем так, ну, в какой-то момент был враг правительства вообще. Вот. Тоже все поддержали.
Договорились,
все поддержали. В общем и целом политическое, вот, скажем так, политический спектр немецких партий, парламентских партий, он в общем и целом особой угрозы власти не представлял. А если посмотреть на состав, вот как мы уже говорили, вот по социал-демократам, где просто в 10 раз увеличилось их представительство, партия Центра в принципе сохранила чуть ли не до одного депутата
все, что было.
Все партии, которые когда-то поддерживали Бисмарка, то есть там национал-либералы, консерваторы, потеряли до 50% своих голосов.
То есть для вот этого мощнейшего рывка в число ведущих держав мира страна-то была консолидирована.
Страна была консолидирована, причем, скажем так, больше она напоминала уже к началу 20 века, она напоминала уже не такую консервативную, а такую, в общем, либеральную страну. Либерально, с большим, количеством социал-демократов. Всё. Хотя, опять-таки, надо сказать, что вот когда мы об этом говорим о Германии, то всегда есть «но». То есть вот нельзя сказать, что вот была либеральная страна. Нет, нет, она была либеральной, но со своими нюансами. Когда в 1908-1909 годах Бернгард фон Бюлов, он решил провести финансовую реформу, потому что денег нет. Ну, то есть они, все деньги имеют тенденцию заканчиваться. А нужны деньги, чтобы проводить дальше и активизацию промышленности, и перевооружение, увеличение армии, строительство флота. Ну, просто нужны деньги. И вот он решил принять ряд мер. И эта реформа заключалась в том, что Бюлов решил, что достаточно повышать косвенные налоги. Потому что, ну, косвенные налоги ложатся на население страны. И, в принципе, неплохо было бы, если бы юнкера что-то дали. Ну, хотя бы для приличия. Вот. И он предложил, было предложено ряд мер, и в том числе он предложил ввести налог на наследство. Вот. И вот тут он столкнулся с колоссальной оппозицией. Причем налог на наследство касался, в принципе, только юнкеров. То есть это было вот... Промышленников это очень мало касалось, потому что там была и рассрочка, там все, он был, на самом деле, был довольно щадящий закон, но это затрагивало интересы юнкерства. И Бернгард фон Бюлов, князь Бернгард фон Бюлов, князя получил, то есть заслуги, человек, который с 900 года по 9 правит страной, фактически, то есть является ближайшим сотрудником кайзера, который до этого возглавил Министерство иностранных дел, то есть фигура, ну, на тот момент, наверное, номер один, если, ну, ну, 2-3, ну, в общем, в первый. И он ничего не может сделать. И он уходит в отставку, потому что его законопроект прокатывают с треском в Рейхстаге. Значит, то есть юнкерству он не смог сделать ничего.
Ничего.
То есть, как бы мы говорим о том, что это была, в принципе, либеральная монархия, но при этом юнкерство стояло на своих позициях. При этом, значит, опять-таки, мы не можем отойти от личности кайзера Вильгельма. Потому что вообще к началу войны он, в общем, скажем так, давно действующий политик с большим опытом. То есть, ну, в общем и целом, так сказать, старше его только Франц Иосиф. В общем, в стране-то, в мире. То есть, в общем, человек авторитетный. И вот его, значит, у него несколько убеждений. Первое, значит, власть Гогенцоллернов от Бога. Первое, не обсуждается вообще. То есть, все, только от Бога. Соответственно, ни перед кем не подотчетен. И второе, все монархии – это одна большая семья, и в рамках ее они имеют право делать политику своих стран. То есть, условно говоря, встретился он с каким-то там, либо с Николаем II, либо там с Георгом, они кулуарно поговорили и решили про вопросы мировой политики.
Понятно.
Вот. Что к началу 20 века выглядит несколько странно.
Угу.
Потому что, в общем и целом, любые международные договора, особенно в той системе союзов, сдержек, противовес, вот этой сложности, там Министерство иностранных дел целое существует, которое в этом разбирается. И один человек ничего сделать не может. Но Вильгельм упрямо это все считает, что вот он проводит политику. Ну, соответственно, одновременно он человек взбалмошный, у которого меняются настроения чуть ли там не раз в два дня, то он впадает в депрессию, то у него, значит, лихорадочная активность, это все накладывается.
Вот. Но если депрессия, значит, никого не принимать.
Да, депрессия, да.
В уединении император грустит.
Император, да, грустит. Но самое главное как раз произошло в том, это вот мы с вами тоже на этом останавливались, по-моему, в конце прошлой передачи, по поводу того, что Бисмарк то, что делал, он делал, зная, что он это будет контролировать. А Вильгельм этого контролировать не мог. И вот еще при Бисмарке был заложен Австро-Германский союз. Союз тесный, союз, скажем так, даже в чем-то неравноправный. В том смысле, что формально Австро-Венгрия все-таки младший партнер, ну, Германия более мощная страна. Mm-hmm. А фактически Австро-Венгрия, ей дают карт-бланш на политику. То есть Германия считает Австро-Венгрию своим естественным союзником.
И равным партнером.
И не только равным партнером, а ради его сохранения она готова пойти на очень многое. Вот. И когда это был сделал, это еще заложил это Бисмарк.
И тут, чуть дальше просто проецируя, братья-славяне, нет, когда Витте умолял, говорит, зачем вам, какие это славяне, это турки, принявшие христианство, и написано все. А с другой стороны, он дает Францу Иосифу карт-бланш на Балканах.
Да, вот, и, значит, тут получается ситуация, что до этого Бисмарк это контролирует. Существует договор перестраховки, существует все. Бисмарк уходит. Все. Вильгельм. Мы смотрим, опять-таки, надо обратить внимание на Вильгельма. Вокруг него много народу, которые считают, что союз с Россией – это вообще зря. Нужен союз с Англией, потому что Англия и Германия, ну, старая традиция, еще помнится Адольф Лоизович позже об этом скажет, что мы будем править Европой, вы морями, вот, значит, тут...
Договоримся. Союз,
в общем, договоримся. Вот. И тут получается так, что своим ментором Вильгельм, молодой Вильгельм, выбирает отнюдь не Бисмарка. Хотя Бисмарк его учил, приобщал к политике, когда он был еще кронпринцем, но Бисмарк, он авторитарен. То есть он уважает монарха, то есть как своего сюзерена, но он авторитарен. Он знает лучше, что нужно делать, чем монарх. А это никому не нравится. И Вильгельм... Получается так, что его ментором еще на подходе к власти, сначала, естественно, он всегда помнит, что у него был Хинцпетер, это его воспитателя, да, а воспитателя выбирала мама. И мама выбрала такого упертого протестанта с определенными мыслями о социальной справедливости.
Ой.
Вот, ну, такое вот намешано, то есть вот такое вот это. Вот. И то, и Хинцпетер ему, значит, заложил маленькому Вилли, он, значит, заложил в голову вот эти вот все, значит, вопросы. А потом... Ментором Вильгельма стал генерал-квартирмейстер генерального штаба, то есть заместитель.
Начальник.
Заместитель великого Мольтке. граф фон Вальдерзе, который отличался тем, что ему все не нравилось, но это как бы не важно. Но главное было, что он ненавидел а. Бисмарка и б. Россию.
Идеальное сочетание.
Вот. То есть вот, причем ненавидел на уровне подсознания. Значит, он считал, что славянская угроза – это самая главная угроза, которая существует для Германии, что с Россией нельзя иметь никаких дел, потому что славянин продаст вот всегда.
Понятно.
Ну, а Бисмарк, соответственно, вообще враг номер один, потому как он вообще не понимает, что творит. Вот. И вот этот вот Вальдерзе, которого позже, его позже назначат, начальник, он сменит сразу же, как только придет Вильгельм II, он сразу сменит Мольтке на посту начальника генштаба, а позже он возглавит европейский контингент в Китае.
Вот, а когда боксерское восстание подавляли. Да.
И его еще пресса назовет, в Германии был, звание было генерал-фельдмаршал, а его назовут генерал-вельтмаршал, всемирный маршал.
Всемирный
маршал. Да, да, вот, да. Это вот граф фон Вальдерзе. Ну, а как позже выяснится, в общем и целом он был человеком, у него очень интересные мемуары, в которых он напишет, что Вильгельм просто ничего из себя не представляет как личность. Вот, он довольно...
И Бисмарк не представляет.
И Бисмарк не
представляет. И все не представляют.
Нет, Вальдерзе представляет.
А, это да. Ну, это да.
Значит, он очень такой критичный человек, очень такой язвительный, но мемуары не создают впечатления, что он...
Умный.
Да,
особо
что,
умный.
Да, что... Вот, но, тем не менее, вот он стал ментором Вильгельма. И Вильгельм, тем более, что... вот у Вильгельма были очень сложные отношения с мамой. С принцессой Викторией, с дочкой королевы Виктории. Он ее, она его очень не любила, очень не любила. Она его все время третировала, когда он был маленький. Соответственно, он ей не платил особым расположением.
Угу.
Потом он как бы очень любил своего папу, хотя папа был полный подкаблучник, но как бы не за это любит, правильно?
Ну да.
Он, а его, в общем, загубила его мать. Потому что она, там была очень сложная история, у него был рак гортани, у его отца Фридриха, и мама вместо того, чтобы привлечь, и, нет, не просто привлечь, а послушаться немецких врачей, она сказала, что в Германии нет врачей, это не врачи.
Поедем на воды.
Она вызвала врача из Англии, а он оказался плохим врачом и шарлатаном, и он сказал, у него нет рака. Вы знаете, соответственно, император умер от рака.
Понятно.
Вот, и как бы за что, в общем, Вильгельм, так сказать, винил, в общем, какую-то степень свою мать. В общем, у него с матерью были очень тяжелые отношения, они друг друга не любили, не переносили, но от нее он унаследовал любовь к Англии. Причем это была любовь на грани ненависти. То есть вот он хотел, чтобы его любила Англия.
Вот,
а как только она его не любит, он ее ненавидит. То есть, вот, понимаете, вот такая вот.
А роль личности в истории. Роль,
абсолютно, конечно. И плюс еще Вильгельм, он же глава страны.
Да.
И вот Вильгельм, он осложнял жизнь своему Министерству иностранных дел, как, наверное, не один монарх. Потому что вот он, например, едет в Англию, и вдруг он там выступает с речью. Причем он выступает с речью, чтобы показать Англии, как он любит Англию. В результате английское общество находится в шоке по поводу того, что Германия, наверное, собирается захватывать мир. Он так выразил свои мысли. И вот этих вот у него, или как англобурская война, так называемая знаменитая телеграмма Крюгеру, когда, значит, ну, англичане, естественно, провоцируют буров, то есть все идет, и вдруг мировой, один из мировых лидеров посылает Крюгеру, главы республики Трансваль, посылает телеграмму с поддержкой его и с тем, что английская провокация провалилась, и это счастье для всей Германии. Что на это реагирует, как должна реагировать Германия, с которой он собирается дружить. То есть политика непоследовательная, но вот эта вот любовь-ненависть Германии к Англии, она, и вот это заменяет русскую ориентацию.
Наверное, все-таки не ориентацию, а полную благожелательный
нейтралитет. Причем это ведь, причем все это на фоне дальнейшего укрепления Австро-Германского союза. У России проблемы с Австрией всегда. Это
Балкан. Да, это исконный, собственно говоря.
И действия противник. Германии толкают Россию на союз с Францией. А с кем? То есть, когда вот это вот все. То есть, фактически...
Кстати говоря, Константин, вот с вас точки зрения историка, союз самодержавия с какими-то, ну, с демократией, определим ее условно.
С демократией, которая там, между прочим, головы кому-то рубила, помнится.
И массово расстреливали.
Много чего, да. Вот, Вильгельм даже об этом писал императору Николай II он писал, что это невозможно, союз с этими республиканцами. Да, Россия не от хорошей жизни, как говорится. Но на фоне вообще, как бы, уже действия Бисмарка вызывали определенные сомнения у России о том, что он совсем уж благожелательный нейтралитет. Ну, его и действия и на Берлинском конгрессе, когда...
Да, я буду честным маклером, да, мы честным, говорили, да, об этом.
Александр II посчитал это личным оскорблением. Значит, позже вот все вот эти вот реверансы в сторону Англии, в сторону Австрии в том числе. Да, то есть вот и заключение этих союзов, в принципе, толкало Россию, конечно, к поиску новых партнеров. Новых партнеров. И это была, естественно, Франция, потому что Англия, она туманный Альбион, она на островах, она правительница морей, пойди ее достать.
Да,
у нее своя политика, там все. А Франция, вот она, у нее кто-то тут Эльзас-Лотарингию взял. Вот, и во Франции, в общем и целом, конечно, сил нет. Вот нет сил, но желание огромное взять реванш. Но сил нет.
Но
сил нет. Ну, да, пока, ну, кстати, как выяснилось, и в 14-м тоже
не было. И в 14-м тоже не было, да, русские вот, спасали.
Да, но сил нет. Но, значит, а раз сил нет, значит, надо союзника искать. И, соответственно, и республиканская Франция, наплевав на свои антимонархические традиции, за милую душу договаривается с императорским правительством. Императорское правительство, опять-таки, наплевав на свои не любовь к республиканцам, тоже спокойно договаривается. Мировая политика.
Мировая политика и французские кредиты заявили.
Да, к тому же есть кредиты. Хотя у нас кредиты и в Германии распределяются, так сказать, мы их берем и в Германии. В общем, у нас довольно... С немцами у нас, кстати, очень тесные связи по поводу промышленности, имеется в виду финансового сотрудничества, потому что... В Россию довольно удобная страна для вывоза капитала. Сырье, богат большой рынок, сырье, значит, в принципе, концентрация производства очень удобная. Немцев много, то есть есть на кого, так скажем так, опереться. Вот. Ну, в общем, есть определенные капиталы, есть определенные возможности. И немцы очень неплохо занимаются сюда ввозом капитала и развитием промышленности.
Правду говорят, что первые телефонные станции в России – это «Сименс».
«Сименс», да, то есть аппараты имеются в виду.
Аппараты, да?
Нет, там как, да, именно «Сименс», но не за свои деньги строили, то есть это мы заказывали.
Угу.
То есть как бы мы привлекли иностранных специалистов. Да.
Так, понятно.
Вот. И поэтому как раз вот очень... Поэтому, когда мы говорим о кредитах французских, то надо сказать, что они не играли какой-то роли в определении русской политики. Почему? Потому что, в общем и целом, при желании можно было всегда списать, что и Германия должна была очень сильно влиять на русскую политику, потому что здесь такие сильные позиции германского капитала, сильнее, чем у французского. Там английский тоже пытался, но, в общем, германский удобно, рядом, что рядом, связи хорошие. Вот. И, значит, то есть, в общем и целом, было что влиять. И Вильгельм, естественно, и его окружение, они, естественно, пытались наладить определенные отношения с Россией, но это были именно отношения, вот, ну, скажем так, временные, ну, то есть, вот, ну, текущие отношения между соседями. А текущие отношения и так были, опять-таки, омраченные тарифами.
Да, на зерно.
На зерно, и вот, ну, в общем, как-то, так сказать, в общем, каких-то перспектив таких уже не было. То есть, тем не менее, в России были определенные прогерманские симпатии, были при дворе. А в Германии, в принципе, Вильгельм здорово зачистил свой двор, чтобы там были какие-то... Еще дело в том, что, как бы, если даже какие-то канцлеры были там, могли еще колебаться, то всесильный так называемый серый кардинал барон фон Гольштейн, о котором, возможно, кто-то слышал, который отказался занять пост министра иностранных дел и остался серым кардиналом. То есть человек, который дергал за ниточки. Он категорически не любил славянскую угрозу. Он считал, что это опасность очень большая.
Большая опасность. Да.
И, опять-таки, вот эта вот давлеющая идея, что... Австрия и Германия – это одно целое, и нельзя, и можно поступиться всем, но только...
Вот только не этим союзом.
Только не этим союзом. И что самое было для этого плохое, что в Австрии на этом начали паразитировать.
Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, а потом продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни – программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с нашим гостем, историком Константином Залесским. Итак, вот и страна развивается. Никакие там политические силы этому не мешают.
Нет, не мешают. Даже помогают.
Армия перевооружилась, флот
строится.
Строится, причем такой флот, который даже в Англии вызывает очень большие беспокойства.
Да, да, причем у Англии вызывает не то, чтобы вот этот флот, а перспективы, что этот флот, вот он дальше еще будет строить.
Да.
Вот, причем, значит, немцы, значит, пытаются все время заключить еще и соглашение, что по поводу того, что давайте равноправие будем. Вот Англия вот насчет равноправия вот
да,
никогда...
Да, да. Англо-германский морской союз,
да? Морской, да, да, да. Вот, значит, и... Вот все это развивается, и, значит, но у страны должны быть цели.
Да.
То есть куда, собственно, страна идет?
Да.
Вот ну, просто так. Нет, она просто так не будет идти. Значит, цели амбициозные. Очень амбициозные. То есть цели это две. Значит, они существуют подспудно. То есть они формируются вот там где-то. Формируются, будут сформулированы они уже после начала Первой мировой. Вот. Значит, цели какие? Значит, все время Вильгельм в своем кругу все время начинает звать разговор о славянской угрозе. Все время. Вот,
то есть сначала это была желтая угроза.
Да, желтая тоже одновременно, желтая существует угроза. Причем есть еще славянская угроза. Вильгельм сначала делает все возможное, чтобы славянская угроза с желтой угрозой вот между собой разбирались. Там. Вот, потом, когда это провалилось из-за русско-японской войны, ну да что. Опять Россия переориентировалась на Европу, европейская политика. Вот, значит, он все время зовет. Причем никто за язык не тянет. То есть, вот это не заявления какие-то такие, ну, принципиальные, а это вот все время, вот где-то вспоминают его коллеги, вот время от времени он, значит, начинает это заводить. То есть, это его как бы вот это, на подкорке записанная идея. Никак не связанная даже с политикой. Просто это вот над ним висит, и вот он это имеет в виду, когда ведет политику. И, значит, формулируются идеи. Значит, идеи две. Значит, первая – это Срединная Европа, вторая – это Срединная Африка. Срединная Африка – это значит, надо добиться создания пояса германских колоний, пересекающих всю Африку по центру.
И разделяя ее практически на две части.
И тем самым контроль над фактически Африкой. И второе – это Срединная Европа, это, скажем так, лидерство Германии в экономическом плане в Европе и создание в Европе вокруг Германии конгломерата свободных государств политически, но экономически зависимых от Германии, куда войдут все, включая Францию, то есть Франция даже, страны Центральной и Восточной Европы, и это вот вся Европа, где Австрия является главным союзником, как цементирующим вот эту вот, опять-таки, по центру Европы срединную проводимую ось, вокруг которой объединяются экономически теперь уже зависимые страны. Это значит, основа, скажем так, экономического союза создает основу для политического лидерства Германии в Европе. На периферии находится Англия, с которой потом как-нибудь договоримся, и России отводится роль сырьевого придатка.
Понятно. Причем, Америка
далеко. Не-не-не, Америка не рассматривается. Значит, причем Россия сырьевого придатка не полностью. Главный сырьевой придаток – Украина, которая откалывается от России. Прибалтика интегрируется в германский мир. Россия – вот некий такой конгломерат, который, может быть, даже не сырье, но, в общем, что-то такое непонятное, странное, которое потом как-нибудь используем.
Ну да.
Да. Вот. А в принципе, Украина вот оттуда качать... На Украине создается какой-то такой, ну, полурежим, полузависимый, вот, и он становится сырьевым придатком. Вот это, как бы, так сказать, идея, которая была потом сформулирована уже в сентябре 2014 года. Вот, в принципе, вот эта цель Германии становится... Вот, становится. Цель изначально экспансионистская. Значит, причем, несмотря на то, что вот все, что сейчас мы только что говорили, это экономически, тем не менее, в политике идут не только разговоры, идут планы по поводу того, что это в случае необходимости, а значит, если такая необходимость есть, значит, она представится, решение этого вопроса с помощью военной силы. Вот. Причем самостоятельно. То есть, значит, и дальше Германия, значит, идет вопрос о так называемой превентивной войне. Значит, еще шли, значит, Шлиффен начинает составлять планы, так называемый план Шлиффена.
План Шлиффена, да,
да. Он как бы не очень отличается от плана Мольтке на самом деле, который был и раньше, но вопрос плана Шлиффена, он это начинает делать...
Шлиффен – это начальник генштаба.
Начальник генштаба после Ван дер Зея.
После
Ван дер Зея. Вот, он как раз не политик.
Но идеологически он наследник Мольтке?
Он наследник Мольтке. Не наследник Ван дер Зея. Ван дер Зея – такой политик от армии.
Mm-hmm.
А этот, как его было сказано, солдат, честный солдат.
Ага.
То есть вот граф фон Шлиффен худой, аскетичный такой, знаешь. И план Шлиффена, ведь что интересно в плане Шлиффена? В плане Шлиффена интересно, что это не просто Шлиффен пришел, план принес. Ну как, генштаб разработал.
Да.
Это было сделано по заданию Вильгельма.
Mm-hmm.
То есть Вильгельм, когда началась русско-японская война, он вызвал к себе Шлиффена и сказал, мне нужен план европейской войны. И Россия ослаблена в европейской, то есть надо ситуацию обсудить. И Шлиффен составил вот тот самый свой знаменитый план Шлиффена. И как раз вот план Шлиффена, ведь он интересен чем? Мы о нем много всегда говорим, но мы не затрагиваем одну вещь, что в плане Шлиффена, вот нас говорят, что надо сначала разбить Францию, ну, помните, надо сначала разбить Францию, потом перекинуть войска на Россию. Почему? Потому что Россия слабее, сначала вывести... Вот, на самом деле, в плане Шлиффена заложено совершенно другое. План Шлиффена – это продолжение плана Мольтке, который разработал его после Франко-Прусской войны, и главная суть этого плана находится в том, что армия России, она дольше проходит мобилизацию, во Франции быстрее, но... Самое главное – нанести быстрый удар по Франции, причем в ряде случаев, возможно, без захвата Парижа, и цель – вывести Францию из войны.
Из войны просто.
Не взять Париж, отнять НИИ, там же. Вывести Францию из войны. То есть, во-первых, вывести Францию из войны, чтобы она не мешала. Во-вторых, раз Франции нанесено поражение, фактически, то в ее вот в эту, значит, экономическую... Срединную Европу подтянуть. То есть не нужно оскорблять Францию поражением. Нет, зачем? Она будет союзником. А вот потом переброска всех войск на Восточный фронт, где Прибалтика должна отойти Германии, на месте Украины там, и Белоруссии созданы будут буферные государства, откуда будут. То есть планы-то другие, большие планы. Там небольшие, там планы рабочие. То есть вот Франции сейчас нанесем удар больше, но ничего у них там брать не будем фактически. Ну, если вывести из войны, то, наверное,
чего-нибудь.
Ну, НИИ, бассейн, НИИ возьмем. То есть, в общем, ничего там не будет.
А вот с Россией-то
мы разберемся. Вот он, план Шлиффена, вот он куда.
Смотрите. Константин, начинается, когда Первая мировая война, у этого, у Вильгельма свои планы, да. Куда они привели, мы все знаем.
Да.
У Николая Второго, ну, ему, конечно, в стратегическом мышлении это отказать сразу и
напрочь. Ну, российского генштаба, скажем так.
Да,
планы. К тому же Николай Второй не становится верховным командующим.
К чему они приводят?
Ну, он пока не верховный командующий.
Франция полностью будет обескровлена.
Да.
Участие Британии, Великобритании в этой войне, в Первой мировой войне, это начало краха Британской империи.
Ну,
а американцы А американцы, я не знаю, думали они об этом поначалу или нет, превращение в супердержаву.
Ну, с американцами все значительно сложнее.
Конечно.
Вот, и там, как бы, я не являюсь представителем по Соединенным Штатам, поэтому там, как бы, знаете, там, естественно, есть свои тонкости перипетии американской политики. Я, честно говоря, прочитал только архив полковника Хауса. На меня он произвел впечатление всемирного заговора, и я решил этим
дальше
больше не заниматься.
Дальше. Но вот опять же, там что-то планы на бумаге забыли про овраги.
Да, да. Вот, и вот возникла вот эта ситуация, что, в принципе, Германия шла к мировой войне. Вот, то есть...
То есть, может, бумаг-то и не было, но по фактам...
И бумаги были.
Нет, это я так предположил.
Да, бумаги были.
И вот, бумаги есть.
Долгое время у нас, не у нас, вообще, прежде всего в Германии считалось, что вот если Вторую мировую войну, это Гитлер начал, то Первую мировую, это вот там вот Россия в основном спровоцировала все. И вот хочу обратить внимание ваше на одну книжечку, которая недавно вышла на русском языке. Она вышла в 50-х годах на немецком. Это Франц Фишер «Рывок к мировому господству» называется.
Вы просто раз уже об этой книге говорили.
Вот, я хочу еще раз заострить на ней внимание, потому что эта книга, она совершила переворот в германской историографии. Потому что был скандал, который длился 12 лет.
Ух ты!
Да, причем в нем участвовали политики, которые говорили, что Фишера надо, в общем, так сказать, ну Цугундер, вообще-то.
Да.
Потому что он клевещет на Великую Германию, которая не хотела Первой мировой войны, а он в своей книге доказывает, что Германия...
Очень даже.
Очень, да, все планы Германии и все действия Германии после 14-го года были абсолютно логичны.
Это... Вот пример тот же самый.
Да.
Вот, и, было вот, 120, в этом году 125 лет со дня рождения Паустовского. Mm-hmm. Величайший писатель. А у нас все готовятся к какому-то юбилею Солженицына. Ну как, ну как? И то же самое здесь. Книга, ваше свидетельство, профессионального историка, специалиста в этой проблематике. Вот книга... Просто какая-то историческая, да? псевдоисторическая. Да. Она столько времени не продержится, да. Потому что тот же самый гитлеровский Майн Кампф, во-первых, очень скучно.
Ой, это...
И, во-вторых, только ленивый не плюнет.
Да не, ну там, конечно. Там,
вот, это... а здесь, очевидно, основополагающая...
Труд. Нет, очень, очень, действительно хорошая книга. А потом, понимаете, если была плохая, 12 лет не спорили, и до сих пор до диссертации защищают против и за.
А, вот так.
До сих пор все это происходит. То есть, ну, действительно, действительно очень... И подозрительно, у нас она вышла сейчас. 50 лет прошло. Не, больше, 60, по-моему. Вот, ее только сейчас выпустили.
Русские долго запрягают.
Да, русские, да. Но книга получилась очень хорошая.
Отлично.
И очень хороший перевод, кстати.
Отлично. Это совсем редкость на сегодняшний день.
Делал специалист по этой области, причем он не профессиональный
переводчик. Это многое объясняет.
Он не профессиональный переводчик, он профессиональный историк.
А какая разница?
Он еще знает, что переводит.
Нет, он знает, что переводит. Он не погнушается посоветоваться с профессиональным...
Да. В общем, удачно, очень удачное издание. Все.
Вот, и, Франц раз, Фишер.
Рывок к мировому
господству. Вот, очевидно, колоссальное количество аналогий.
Ой, когда читаешь. Вы знаете, вообще очень интересно.
И все.
Читать, и аналогии.
Прекрасно.
Там книга заставляет думать.
Да. И, наверное, выпущен каким-нибудь чудовищным тиражом в 1500 экземпляров.
По-моему, 500.
Вот это разумно. Это разумное решение. Надо быстрее ее заказывать, потому что печально все кончится может.
И вот как раз вот Франц Фишер, он поставил точку вот в этом всем. То есть, если раньше мы думали, значит, что вот куда шла Германия, а вот это вот был именно рывок к мировому господству.
И вот это вот, потому что существует очень распространенное широко мнение. Эх, вот если бы мы с немцами вместе, мы бы всем накостыляли.
Да.
Проливы бы были наши. Я не очень представляю себе, как немцы благосклонно бы посмотрели на то, что Россия становится...
Да, ну что.
Нет, но...
Это, да, расхожие...
И я был адептом этой истории.
Да,
конечно, я был, когда не обладал какими-то знаниями. А теперь вот после беседы с вами я понимаю, что да нереально.
Да абсолютно нереально. Это при том,
это еще, надо что... было Бисмарку всех придавить, да. И остановиться...
И еще наследника себе какого-нибудь сделать.
Да, сделать. И то это было бы не так блистательно и выгодно.
Вот, и тут опять-таки вот мы еще должны сказать, что Австро-Венгрия вела последовательную политику конфронтации.
С Россией.
И с Россией. Ну, она прежде всего на Балканах, но это автоматически, это ни для кого не секрет было. Это были докладные записки, которые сохранились. Министерство иностранных дел Австро-Венгрии, где написано, что любой конфликт с Сербией приводит к мировому конфликту с Россией, другими, Францией.
То есть это не то, что случайно мы не думали.
Ни в коем случае.
Мы.
Ни в коем случае. Это совершенно четкая провокация.
Кстати, об эффективности и политике Австро-Венгрии. Это, конечно, не историческая книга, но многие вещи оттуда можно почерпнуть. «Солдат Швейк».
А, да, конечно.
«Похождение,
конечно, браво, конечно.
Солдата Швейка».
Да, идет о на военной службе, если не спрашиваю, против головок, да.
Вот, и Германия не особо сопротивляется или вообще не сопротивляется, да. Идет на поводу в этом вопросе.
Мало того, что не сопротивляясь, когда начинается июльский кризис, ну, убийство Эрнеста
Франца Фердинанда. Да, убили Фердинанда,
да,
нашего.
То мы можем видеть... Опять-таки, это все документы и сохранились, хроника существует этих действий, там все было очень компактно. Мы видим колоссальное давление германского министерства иностранных дел на Австро-Венгрию. Только сейчас, только не упустить момент, решить вопрос можно. Да. И до этого еще существует в Германии генштаб, уже младший Мольтке, докладывает, что сейчас германская армия сильнее русской. Сейчас мы можем
решить
вопрос. Если будет реализована программа, большая программа усиления армии флота, мы можем утерять лидерство. Нужно начинать. Военные с точки зрения своей, чисто узко профессиональные. Им политика, в общем, мало волнует.
Нет, но это же ведь расхожая совершенно аксиома. Армия Великой Державы должна воевать.
Да.
Не в полном составе, какими-то отдельными подразделениями, но воевать должна.
И поэтому, в принципе, конфликт с Сербией, какие-то круги... В Австрии тоже были сторонники. Начальник генерального штаба Конрад фон Гетцендорф, убежденный сторонник войны. Граф Берхтольд, как и до него граф Эренталь, убежденные сторонники войны. То есть там руководство... Франц Иосиф не убежденный сторонник войны. Он старый человек.
Возраст.
Плюс Франц Иосиф после того, как он один раз командовал армией, это было в 1866 году при Садовой.
И когда?
Когда? После этого он вообще никогда не становился во главе вооруженных сил.
После таких оплюх-то. Да.
Вот. Поэтому он, в общем... Ну, он уже очень старый человек.
Да, да, и не он-то все решает.
Да, не он, в общем, решает, да.
И... А немецкий генералитет...
Немецкий генералитет... Без...
Ура да, и форвард.
В свое время я как раз предлагал издать на русском языке книгу, которая вышла в 1912 году. Это «Бернгарди. Большая война», по-моему, называется книга.
Это вот тот самый генерал, про которого вы говорили?
Да, да, нет, это другой. Бернгарди, который очень написал честную книгу. Которая была,
бывает же такое.
Которая была дико популярна в Германии. Он просто сказал, что надо воевать и разбить всех.
Всех?
Ну, в России прежде всего.
Ну, прежде всего, Россия.
То есть у него, он сформулировал с точки зрения вот как генерал. Он, как, кстати, во время Первой мировой войны оказался очень средний генерал.
Я старый солдат и не знаю слов любви. Да.
Вот он написал вот эту вот книгу, что Германия должна править. Вот. Очень хорошая, честная книга.
А некоторые говорят, что не надо слушать неумных людей.
Да.
Очень часто.
Очень часто, да.
Они проговариваются.
Они проговариваются. Он сказал, он написал то, что думал. Да. И всем очень понравилось, что самое главное. То есть вопрос не то, что написал. Она за эта книга за два года выдержала, по-моему, больше десятка изданий.
В те-то времена?
В те времена, да. Вот, да, это была книга, она была дико популярна.
Ну что, Константин, я очень рад, что наш разговор, то есть наш разговор, что ваша беседа-лекция не свелась... В 1861 году немцы сделали две пушки. Они сделали столько-то пушек. А потом у них стали появляться самолеты и так далее, и так далее, и так далее. А вот теперь картина, и что самое... мне это нравится больше всего. Что может быть сладостнее развенчания мифа?
Да, конечно. Ну, на самом деле, вот и еще маленький добавить.
Пожалуйста,
эпизод,
конечно.
Вот этому мифу союза Германии и России великом, да? Да. Вы знаете, тут не так давно, год-два назад, я предпринял попытку найти концы записки Дурново. Я их не нашел.
То есть, пожалуйста, по распространению.
Да, значит, вышло во время Первой мировой войны достоянием общественности стало отпечатанное на машинке, ну, сказать, как это самоиздатовское.
Самоиздатовское.
Да? Записка Дурново. Дурново – это крупный политик, министр внутренних дел.
Полиция
курировала. Да, полиция курировала.
Самую разную.
Который якобы накануне войны, то есть до начала войны, подал Николаю II записку, в которой... написал, что ни в коем случае нельзя вести войну с Германией, что Германия и Россия – это союзники, естественные союзники, да. И что результатом этой войны станет крах обоих империй. То есть такая очень такая записка четкая.
Это Ленин написал.
Да.
Вот какая, вот это, я думаю.
И вот эта записка Дурново, да, к тому моменту, как записка Дурново стала достоянием гласности, Дурново умер.
Это удобно.
Да.
Ну, это, естественно, совпадение.
Да. И, значит, вот эта записка, вот она вот мусила, что вот люди заранее предупреждали, никто не обратил внимания. Я попытался найти, как она... То есть ничего не может попасть к Николаю II просто так.
Да откуда же там канцелярия?
Канцелярия, то есть все должно проходить. Значит, и Дурново, во-первых, Дурново к 14-му году был человек очень пожилой. Он уже давно не ходил на заседание Госсовета. Ему было тяжело, он полуослепший был. Значит, потом из эпистолярного творчества Дурново тоже не следует, что он такую записку. Он внутренний политик, скорее. Ему вот это вот мировые вопросы не его компетенция.
Ну, понятно, там это...
И никаких встреч Дурново с Николаем II не было.
Не было.
То есть, вот лично передал. Не было. То есть, возможно, и никаких концов нет. Возможно, это апокриф. То есть, записка, составленная во время войны, людьми, которые подписали Дурново, потому что нужно фамилию, имя нужно, имя нужно.
Да, свою как-то не
да, очень он, хочется. Да, он умер.
Так вот это и выгодно. Ну, да.
И, соответственно, то есть, возможно, это...
Давай это... скажем, провокация задним числом.
Ну, именно задним числом. Нет, как бы то, что рухнут обе империи, как бы тоже предсказание, понимаете, даже во время войны. Вот. Но там уже как бы ход войны был уже более-менее известен.
Определенно,
уже, да. Уже можно было, так сказать, высказать. Да. То есть вот в общем и целом, что на самом деле с вот, запиской Дурново есть определенные сомнения. Опять-таки, я не могу утверждать, что это не так, но
вот сомнения эти вот есть. Вечные, вот вы знаете, я прихожу в ужас, когда мне люди рассказывает о том, как они встречались с шеф-поваром вагона Сталина.
А вот это.
А, или плотник, который ему делал, предположим, эти полки книжные, одновременно вызывают у меня некоторые сомнения завещание Петра Первого. Ну, и не с числа вот конечно, этим вот
да.
документом.
Да, да.
Некоторые люди просто как завороженные повторяют какие-то цитаты. Они настолько красивые и удобные, что им веры нет вообще.
Да, и потом не можно, нельзя найти.
А вот да, а когда за дело берется серьезный историк, так не...
А самое плохое, это когда... То есть сразу, знаете, подозрение какое? Как только видите фразу «как известно», сразу должны
напрячься. Я это видел, я это слышал собственными глазами, я не буду называть. От кого? Ну, ни у кого не вызывает сомнений.
А у меня вызывает.
Да, ни у кого не вызывает. Да, что Ленин был немецким шпионом.
А, ну да, как известно.
Как известно.
Как всем известно.
Как всем известно. Как всем хорошо известно. Вот, но, вот у серьезных историков не проходит.
Да не, ну, конечно, не проходит.
Или, ну, куда это? Ну, ведь об этом пишут в мемуарах Жуков. Сколько за него эти мемуары переписывают.
Да,
и
да,
так
да.
далее, и так далее. А потом куча. Мемуары люди пишут уже, когда...
Задним числом, они же все знают.
Они уже все знают. И потом мемуары люди пишут. Ну, что я подал докладную записку. Записка эта, как показывает практика, оказалась полной Что, в мемуарах нет, так конечно, будет написано? Так
нет, конечно. Если почитать мемуары кайзера Вильгельма, то он делал вообще все правильно. Мешали. А если почитать мемуары Бисмарка, то Вильгельм это вообще выживший из ума маразматик.
Если бы не я.
Если бы не я, вообще ничего не понял. А если почитать мемуары Бюлова, то видно, что вообще все ничего из себя не представляли, кроме одного человека в Германии, который все знал, да, и которому мешали делать.
Да. А потом начинают считать какие-то мемуары каких-то маршалов. Да. Не, я не называю принадлежность.
Любых.
И вдруг выясняется, сосед справа полный идиот. А я ему говорил.
Да-да-да.
А сосед слева, он пропенсовался эти
Да-да-да.
И если бы не я не понимаю, что бы случилось со страной.
Да.
Это... Ведь историк же ведь работает, архив.
Да нет, конечно.
А потом начинаются вот эти проверки архивных документов, другие архивы. Да. Потом историк начинает читать литературу того времени, прессу того времени и, наверное, в последнюю очередь...
Мемуары.
Мемуары. Мне бы тоже хотелось поговорить под гарантией собственной безопасности с Иваном Грозным. Мне хочется знать библиотека. Я очень люблю читать. Вот где его библиотека? Но мемуары, это, наверное, у историка...
Нет, они интересны...
Последним делом.
Они интересны в качестве оценок. Оценок. То есть, вот ты как кто-то оценивает. Мы знаем, что это человек умный, ну, так сказать, и хитрый.
Да. А и потом еще всегда. А вдруг поговорится?
Да, конечно.
А вдруг захочет свести с кем-то счеты, а это всем на выгоду в пользу конечно, знаний.
Да, потому что да. И, то есть, вот утечка информации всегда должна быть.
Конечно.
Вот. И потом, другое дело, что факты мемуарные надо обязательно проверять. Проверять. Да, потому что то, что опять хочу тоже вернуться, что мемуары Вильгельма, вот ну, читаешь, ну просто человек все знал, все делал, прям вот правильно. Делал все правильно, так сказать.
И это... я абсолютно уверен, переводил старушек через дорогу.
Да,
старушек
да,
через да, дорогу да, обязательно да, переводил. Да, да. Мы, значит, Константин, следующие полчаса будете на вопросы отвечать, как продолжение? Отлично. На следующем получасе Константин Залесский ответит на ваши телефонные вопросы, потому что в письменном виде не принимается ничего. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с историком Константином Залесским. Он будет отвечать на ваши вопросы. Константин, какой да. период Германии вот это...
Ну, знаете, наверное, проще будет с империи до 45-го.
Год?
1871-1975.
Значит, для того, чтобы вы не были ограничены темой сегодняшней нашей беседы, вы можете задавать вот по этому периоду любые вопросы. Добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин, проясните, пожалуйста, два вопроса. Вот как удалось это немецкие дворцы заставить средства вложить в промышленность, а не проесть в Париже, как наши? И второй вопрос. Правда ли, что вот когда Руж забастовал, и как принято в цивилизованных странах, попросили войск, чтобы они постреляли в них, забастовщиков, то кайзер сказал, что он это кайзер всех немцев. И просил договариваться, это буржуев с пролетариатом.
Да. Спасибо большое за вопрос.
Да, значит, второй вопрос, мы о нем даже сегодня упоминали уже.
Я хочу быть, да. не могу быть...
Руа де Гес, он сказал.
Да, я хочу быть королем бедных.
Да, действительно, это было именно так, когда в Рури пошли стачки, и именно промышленники обратились за войсками, и Бисмарк сказал, что войска надо посылать однозначно.
Нет, он, наверное, еще говорил, чтобы они стреляли обязательно.
Да, стреляли обязательно. Да, войска там были. Там именно был вопрос о применении войск.
Ага,
вот. И кайзер сказал буквально следующее, что я приказал промышленникам договариваться с рабочими, а если они этого не будут делать, я завтра выведу из Рура войска. И пусть они сами что хотят, там и делают.
Угу.
Вот. Да, это действительно было так. Это вот был его первый такой очень серьезный конфликт с Бисмарком, это Вильгельма II. А значит, как значит, это не прожрать?
Да, не, почему да, все вкладывали да, в страну, значит, а не, это, как писал Кувшин, да, а барин на воды поехал?
Значит, это менталитет юнкера. Значит, в Германии было определенное количество очень богатых землевладельцев, которые вот занимались тем, что проедали это все на водах. Но в значительной степени люди, которые обладали этими поместьями, они, получая деньги, должны были их вложить, чтобы, их, чтобы они работали. Об этом мы говорили в прошлой передаче,
да,
что человек, который получал наследство имения, он был один, то есть в семье было человек там 5-6, и как только умирал отец, то все младшие сыновья отказывались в пользу старшего от своего наследства, чтобы сохранить имение, а тот за это, значит, брал на себя, ну, их образование, ну, так сказать,
да,
там,
да,
и выплату приданного сестрам. И, соответственно, это все накладывало на человека, который оставался... Обычно старший, подчеркиваю, обычно старший. Если старший не хотел, это мог быть не старший, естественно. То есть человек, оставаясь в поместье, он уже как бы... Было известно, что он не будет прожирать, он будет заниматься...
Делом.
Делом, да. И, соответственно, получая вот эти вот платежи, он тоже брал на себя определенные обязанности, потому что ему надо, в общем, помогать еще немножко членам семьи. И поэтому они все это вот вкладывали. На водах гуляли крупные землевладельцы, которые, ну, так сказать, ну, наследовали уж поместье огромное, наследовали, и, так сказать, вот они... У них там управляющий сидит, они деньги где-то тратят. Вот. Но, с другой стороны, опять-таки... И управляющие крупными поместьями, это было довольно, скажем так, привилегированная прослойка, которая, ну, это были по-нашему такие топ-менеджеры.
Ну, эффективные.
Эффективные, да. Кстати, вот у нас, вот в России, очень часто приглашали немцев в
управляющие
имениями, да.
Так, кстати говоря, очень большое внимание этому вопросу уделял Салтыков-Щедрин. Состоянию русских сельского общества и постоянно Крестьян Карлович.
Да.
Постоянно исконно русский промысел. Всегда там были Сидоровы да Петровы. Немец.
Да, и поэтому... И их учили, кстати, управляющих, то есть это не просто, так сказать, по воле, по зову сердца. Образование люди получали специально агрономическое, чтобы управлять. Вот. И поэтому это именно, скажем так, менталитет.
Вот. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы только радио сделайте потише. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот как нам раньше говорили, что Германии нужны были рынки сбыта в Первую мировую войну, вот причину мировой войны.
Нет, ну рынки сбыта, да, конечно, рынки сбыта, естественно, были нужны, и именно вот в этом заключалась-то сама идея Срединной Европы. Срединная Европа подразумевала под собой общий рынок, то есть, как что сейчас мы говорим про ЕС, то есть то же самое, если Германия является доминирующей экономикой в Европе, то при создании Срединной Европы с общим экономическим пространством кто от этого выигрывает? Кто получает рынки сбыта? Именно Германия. И Германия очень активно развивала рынки сбыта, и опять-таки мы сегодня об этом говорили, в начале 20 века контроль за рынками сбыта в значительной степени обеспечивал флот. Это заморские рынки.
Кстати, если обратиться вот к русским писателям, последняя треть 19 века, начало 20-го, постоянно за бинокль цейсовский.
Да, конечно, ну это конечно.
У офицеров были
цейсовские.
А эти ботинки немецкие.
И еще очень важно, вот понимаете, это вот когда мы говорим о цейсовских биноклях на ботинках, это, скажем так, вот это реально пощупать
да,
можно.
Да, это реально пощупать.
А самое-то главное было, это вывоз оборудования. Станки, это дорого. Это не только дорого, но это и... скажем так, это ведет за собой зависимость.
Ну да.
Нужны будут детали на ремонт, нужны
конечно.
Будут обновления, нужны будут
конечно.
Технологии. А немцы в свои, вот мы об этом сегодня еще не говорили, но тоже было очень большое составляющее, очень правительство и все очень подталкивали к улучшению в Германии.
Угу.
То есть, если ты берешь что-то западное, то тебя еще поощряют, чтобы ты чего-нибудь изобрел. То есть, вот, вот этот вот трэш по поводу того, что свое ноу-хау должно быть.
Ну, да.
И у Германии свое ноу-хау было.
Конечно.
Вот. И
конечно.
Поэтому, вот, как только, и в принципе, вот этим вот экспортом, рынками сбыта станков и оборудования, фактически идет экономическое закабаление, подчинение
да,
экономике.
И, а плюс к этому еще, вот, например, когда говоришь с людьми, которые имеют отношение там, к войне, они говорят, так оружие продать, они говорят, это четверть дела. А вот инструкторы, когда вот, туда едут,
конечно.
И они начинают тех, кого они обучают, причесывать по подобию.
Ну, это конечно, вот. Потому что закупка станков, нужны немецкие инженеры, чтобы они...
Вооружение турецкой армии, туда приехали немецкие туда офицеры.
Да, это еще одно направление. Кстати, еще мы говорили, еще опять-таки, бум железных дорог. В Германии, причем бум, поощряемый активно правительством. То есть это за собой тянет и сталелитейную промышленность, и увеличение скорости сосредоточения армии.
А ведь, кстати, в те времена
товаров.
Немецких военных советников было. Ого-го,
нет,
сколько
ну,
по всему миру.
В Турции порядка 1000 человек было направлено.
Мексика.
Мексика была тоже. Очень-очень это все много, очень катилось. А надо иметь опять-таки в виду, что вот мы говорим, да... Там военные советники обучали турецкую армию, болгарскую тоже, кстати, обучали. А это значит, вооружение туда поступает немецкое, лицензии на производство немецкие, все немецкое.
Особо ценные кадры можно и в Берлин пригласить.
Да, не, ну,
на месяц-другой.
Да, обучались, конечно,
вот,
стажировки были.
Вот, а то это есть, уже... Да.
То есть это вот нельзя сказать, что вот действовали вот по одному направлению.
Угу.
Нет, действовали по всем направлениям. И поэтому вот очень сложно. Что важнее было? Рынки сбыта? Да, конечно, и железные дороги были важны, и рынки сбыта. И все это завязано в один взаимосвязанный клубок.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, а вот договор, когда Россия ввязалась в войну на Балканах в 1876 году, велись переговоры с Германией, чтобы она не вмешивалась, не ударила в тыл. Но и Германия требовала, чтобы она это не продвигалась дальше планин. И когда нарушили, пошли к Царьграду, то после этого пошли перекосяк отношения России с Германией. И займы отказались предоставлять берлинские. Так это или нет?
Спасибо, Андрей, за вопрос.
Да, значит, да, переговоры, естественно, переговоры шли. И Германия, надо сказать, хотя и руки повыкручивала, но она не вступила в войну русско-турецкую-то.
Нет, нет. Просто...
Она не вступила.
Но там была угроза прямого столкновения с Англией.
Да. Нет, с Англией была, с Австро-Венгрией была, но Германия, она как бы заняла нейтральную позицию. Бисмарк воевать там не собирался.
Нет, он не собирался значит, воевать, да, но с другой стороны, опять же, я говорю, вот эти вот, у России был бы выход к теплым морям, да никто этого не хотел.
Нет, значит, вот, да, что касается что испортились отношения? Да, испортились отношения. И опять-таки, по большому счету, да, формальный предлог был в том, что вы сказали, то есть движение на Царьград. Но это формальный предлог. Основной предлог, и тогда стоял у власти Бисмарк, цель, мы о ней говорили в прошлый раз, это сохранение как минимум статус-кво. То есть усиление России на Балканах Германии не то что выгодно, оно было плохо для Германии. Потому что к тому времени уже был Австро-Германский союз, он с 1972 года был, и, соответственно, усиление России на Балканах – это ослабление Австрии. Одновременно... Что еще более важно, это не ослабление Австрии, еще более важно для Германии в тот момент было ослабление Османской империи. И в страшном сне Бисмарк и другие германские политики видели крах Османской империи. А если русские войска входят в Константинополь, то это может вызвать центробежные процессы.
Вот тут вот кошмарный сон всех. Россия выходит в Средиземное море.
Россия выходит в Средиземное море. А Англия начинает грабить... турецкие колонии.
Нет, а если Россия вошла, захватила Константинополь, а чего же не в Сирию-то?
Вот.
А чего же не дальше-то?
В Сирии там христианские, кстати.
Так нет, а чего казачкам-то дальше не пойти?
Соответственно, и возникает вопрос, а Германия далеко и ничего не получает. Ничего не получает от больного человека Европы. Поэтому, конечно, русско-турецкая война, она вызвала не то что недовольство, а очень большие опасения Германии. И это и действия по поводу кредитов берлинских, конечно, это правительство оказало определенное давление на тех, чтобы не было кредитов, потому что нужно как-то ограничивать интересы, аппетиты России.
В любом случае, Россия соперник.
Россия соперник. Россия соперник. Россия, с ней можно поддерживать хорошие отношения.
Ничего.
Можно в союзничество, но она все равно будет соперник.
Соперник.
Вот, и, конечно, да. Но, скажем так, все равно, понимаете, 76-й год, там, говорить о том, что это начало кризиса русско-немецких отношений, нет. Договор перестраховки, пожалуйста, он...
Для тех, кто хочет узнать, какой договор перестраховки, прямо в поисковик, вбейте и все расскажете.
Скажем так, в принципе, и потом Россия и Германия поддерживали определенные отношения. Другое дело, что, конечно, охлаждение наступило, потому что Россия-то рассчитывала на то, что Германия просто там, хорошо, так ладно. Нет, а Германия так, у Германии есть свои интересы, которые не должны совпадать, в принципе, с русскими.
Пожалуйста, ваш вопрос Константину Залескому, 7373948. Здравствуйте.
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 Мне вопрос такой. Все-таки как вот Первая мировая разыгрывалась? Все-таки Англия была как крупье этой мировой войны? Несмотря на желание, как сказать, Вильгельма обыскать. Она же войну объявила Германии, Англия, а не Германия.
Да. Вы знаете, здесь как бы говорить о роли Англии... Естественно, вообще роль все европейские страны играли в эту большую игру. Нельзя сказать, что там кто-то остался в стороне. А Германия, например, очень рассчитывала на то, что в этой мировой войне Англия будет ее союзником. И в том смысле, как всегда, с флотом. Вот. Была ли здесь определенная доля, скажем так, английской игры? Возможно, была, потому что Англия очень опасалась, опять-таки, усиления Германии. Все страны, если Франция хотела взять реванш, то Англия, в общем, хотела ограничить Германию. Но, опять-таки, хочу вернуться к уже упоминаемому сегодня Францу Фишеру, который сделал одну, не в этой работе, а в другой своей работе, он сделал один очень интересный разбор. Он взял ситуацию накануне Первой мировой войны, и противоречия, у всех были претензии ко всем. Конечно. Это никаких проблем. И у всех были свои интересы. И он проанализировал. Какая из стран была готова начать войну ради своих целей? Франция очень хотела Эльзас, Лотарингию, реванш. Могла она начать войну? Нет. Она, ради этого она не могла начать войну. Англия была обеспокоена германским флотом. Обеспокоена. Могла она ради этого начать войну? Нет. Почему? У нее флот был в тот момент подавляющий. То есть перевес.
Да, перевес был.
То есть если бы Германия возникла в какой-нибудь момент, ее флот просто бы потопили. То есть в данном случае была угроза дальнейшего роста. То есть можно было говорить, была ли заинтересована Англия в столкновении Германии с Россией?
Ну, конечно.
Была, конечно, была. Но...
Как Россия была, наверное, заинтересована в столкновении всех со всеми, а мы...
Да, всех со
всеми.
А мы нет. А мы нет, да. Возникает вопрос, была ли Россия готова начать войну в 14-м году?
Ну, это мы видели.
Она была не готова.
Ни к чему.
Ни к чему не готова. Поэтому... Все играли свою политику.
Да, вот это вот, кстати говоря, еще очередной миф. Ох, если бы не эти клятые большевики, мы бы всем бы накостыляли бы. Чем?
Ну да, не, вообще-то там сначала февраль был еще.
Нет, сначала это... Нет, но февраль это забывают, сразу к большевикам. Когда начинают говорить про самолет Илья Муромец? Их там было, предположим, 30-ка, летали там 4 или 5, это...
Да ну нет.
Через 3 месяца после начала войны снаряды кончились.
Как? Потом и накопили.
Потом, потом накопили, но снаряды кончились. Почему? А мы думали, мы через 3 месяца будем в Берлине.
Ну да, ну, на самом деле там у всех была такая ситуация.
У всех, да?
Да, у всех.
Любопытно.
Они все, никто не рассчитал по поводу этого. Просто Германия и та же Франция, они очень успели быстро перестроить военную промышленность.
То есть...
Не военную, а наоборот. Частную промышленность под...
Под
государственные нужды. Да, они успели этот кризис восполнить производством. А мы не успели.
7373948, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте. Радио,
алло,
пожалуйста.
Добрый день. Алло, да? Добрый день.
Здравствуйте.
Вадим, Подмосковье.
Пожалуйста, Вадим.
Скажите, вот после всех этих многовековых, значит, многовековой истории отношений России, Германии, трагедий, вот в современности мы усвоили России, Германии эти уроки, и в частности из англосаксонской удавки у нас есть какой-нибудь шанс вырваться путем сотрудничества? Спасибо.
Спасибо большое, Вадим, спасибо.
Это вопрос скорее политологический.
Конечно,
вот единственное, вот я не могу никаких выводов делать, потому что это... Но на самом деле... Дело вот в чем, что политика Германии, которая была поставлена ей в Первую мировую войну, то есть Срединная Европа, по большому счету проводилась во вторую, привела ко Второй мировой войне. Только там другими средствами, то есть там Срединная Европа, тут экономическое объединение, там политическое и прочее, новый порядок.
Ну, да, да, да.
Опять-таки Украина, Россия, зависимые территории, все то же самое, только в экстремистском смысле.
Совсем.
И, соответственно, сейчас мы смотрим что? Сейчас мы смотрим Европейский Союз, ведущий роль Германии, Срединная Европа, экономическое объединение, Украина в качестве придатка. Понимаете, вот, на мой взгляд, вот политика, начатая Вильгельмом, она сейчас вот дает плоды. Причем, скажем так, вот с третьего раза более удачно.
Ну, поживем
вот, а учитывая, что концепция Срединной Европы относит нашей стране, ну, скажем так, не самую завидную роль, то, скорее всего, эти противоречия, они...
Но это вопрос...
Но это политология, это современная политика.
Я просто хочу, когда разговаривают о политологии, серьезных политологов, я думаю, что если сейчас всенародную облаву на них объявить, ну, человек двух приведу.
Можно поймать, наверное.
Приведу, да, недели через две.
Да.
А политологи, которые визжат на телевидении, о чем с ними разговаривают? Да.
Ну, вот здесь исключительно это параллели, причем, опять-таки, не при моем таком знании современности.
Я бы не рискнулся.
Да, то есть...
Я бы вот
точно не рискнулся. Я уверен, что сейчас есть такое количество нюансов и аспектов,
конечно,
которые я просто не знаю, чтобы я мог сделать какие-то...
Огромное количество специалистов по нефти и газу.
А, вот, да.
И вот я точно понимаю, вот он сказал первые две фразы, и я точно понимаю, бечь надо куда-нибудь, да? Чтобы не слышать этого ничего. А где найти серьезного эксперта по нефти и газу? Он где-нибудь сидит там и поставляет эти, как комплектующие, какой-нибудь средней руки ближневосточной фирмы. Но он эксперт, он мнит себя. Ладно, бог с ним. 7373948, ваш вопрос к Константину Залесскому.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, а почему Ротшильд объявил личным врагом Бисмарка?
Спасибо.
Ротшильд.
А было такое вообще? Знаете, это известно вам?
Я, честно говоря, нет. Вот что-то я не могу вспомнить. Возможно, было.
А имеет ли это какое-то...
Хорошо, почему это, наверное, имеет какое-то отношение? Честно говоря, нет, знаете, я не могу вам сказать...
Большое.
Не могу сказать, во-первых, я не могу вспомнить, какой Ротшильд.
Вот, что, кстати, как бы, английский, французский Ротшильд.
Немецкие, да, две линии были, французские. Вот, нет, я вам не могу сказать на этот вопрос, к сожалению.
Ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Вы слышите нас? Нет, не получается. Нет, не получается. Тогда ваш вопрос к Константину Залескому. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Виктор.
Здравствуйте, Виктор.
После объединения Германии, главным образом за счет восточных силезских земель, в Германии образовалось довольно большое польское меньшинство. Скажите, пожалуйста, как в Германии, в объединенной Германии соблюдались права поляков?
Значит,
спасибо.
В объединенной... А, ну да, понял. Значит, никак не соблюдались права поляков вообще. Значит, дворянство силезское, оно было, скажем так, в значительной степени польско-немецкое, ну, то есть, но оно было полностью ассимилировано именно в немецкое. То есть они себя считали, силезское дворянство себя считало немцами, юнкерами и основой императорской...
Мы немцы.
Мы немцы. Значит, поляки, как местное население, кто-то пытался, сказать, ассимилироваться, все остальные находились под, скажем так, очень жестким прессингом. То, что существовало в Российской империи, в царстве польском, это, так сказать, никаких аналогов не имеет. Там хоть по-польски разрешали разговаривать.
И они были достаточно независимы.
Независимы. Там что-то... Никакого польского самоуправления не было.
В Силезии?
И в Германии? В Германии, в Западной Пруссии, в том числе. Mm-hmm. В Западной Пруссии еще находились очень большие... Это сейчас входит в состав Польши, mm-hmm. Соответственно, в Силезии. Там даже местное население было на больше 50% составляли поляки. Никаких прав не имело.
Mm-hmm.
Никаких. То есть это были люди, ну, скажем так, второго сорта.
Ну да. Ну, уж точно не первого.
Да, но никаких прав и не предусматривалось. То есть эти земли были полностью включены в состав Рейха, они не являлись никаким там отдельной территорией, там зависимой какой-то. Нет, это были имперские земли, да, на которых действовали имперские законы, и поляки были, ну как, гражданами Германии. Да, и в этом отношении было очень просто ассимилироваться. Мы даже сейчас можем, ну и сейчас, и раньше, можно встретить довольно значительное количество фамилий.
Да!
И мы уже упоминали, например, Бернгард фон Бюлов. Бюлов. На да? «ов» кончается фамилия. Это вообще славянская фамилия.
Да, и, кстати говоря, достаточно количество фамилий, которые можно из-за польских.
Да, а польских тоже очень много по звучанию. То есть это шла именно ассимиляция. И на это делалась ставка. То есть ставка была именно на ассимилирование, а не на разъединение.
Последний очередной вопрос Константину Залескому. Будьте любезны, побыстрее сформулировать. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы сказали, что можно задавать вопросы до 1945 года.
Да, последний вопрос.
Да, почему в Германии сильнее, чем в других европейских странах, ненавидели евреев, которые в массе хотели стать немцами мысленного закона? И почему Гитлер осуществлял такую политику в отношении евреев?
Спасибо.
Значит, ну, на самом деле не больше ненавидели. Антисемитизм в Европе в начале 20 века и в после войны был распространен очень сильно.
А если это подогреть?
Да. Вот, это золотые слова.
Конечно.
И если в любой стране, знаете, Польша тоже была...
Ого,
там чего, какой антисемитизм был чуть ли не государственной политикой. А что касается Германии, то нацистское движение еще с самого начала своего существования сделало ставку на ведение антисемитской пропаганды. И на это был ее один из коньков. То есть, вот, во-первых, Версальский мир, во-вторых, это возрождение Германии. И образ еврея как внутреннего, главного, а потом и внешнего тоже, врага, он это политическая составляющая.
Конечно.
И на этом, когда Гитлер пришел к власти, то к власти пришла именно антисемитская партия.
Конечно.
И движение, которое до этого декларировало свою антисемитскую политику.
Внутренний враг?
Внутренний враг,
ну,
да.
Ну, выбрали евреи.
Да. И в принципе, такие тенденции были и в других странах, просто в других странах пришли движения, которые шли, вот такие фашистские движения, они не делали ставку на антисемитизм.
Они выбрали еще кого-то.
Да. Именно розыгрыш этой карты.
Посмотрите испанскую фалангу, Салазара в Португалии.
Да.
Муссолини особенно не
распространялся. Нет. А Гитлер, это была ставка, это было составляющее движение. И поэтому, да, так.
Константин, огромное спасибо.
Пожалуйста.
Значит, надеюсь, ранней осенью мы увидимся.
Конечно.
Я, честно говоря, чувствую себя не в компании историка, а еще и в компании прекрасного рассказчика.
Спасибо большое.
До свидания.
Всего доброго.
И вам, Константин, еще раз спасибо.
Спасибо, до
свидания. Новости.